Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
23.11, 22.11, какой 23. 11, и мы с вами в нашей программе в прямом эфире. Сергей Бунтман, микрофон, и Николай Котов, звукорежиссер. И сегодня мы с нашими добрыми друзьями и партнерами «Дилетанта», мы сегодня с «Олдтаймер Галереи», мы отправляемся вот в Сокольники, но пока еще рано. Я сначала представлю, кто у нас. Илья Сорокин, организатор «Олдтаймер Галереи». Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
И реставратор и коллекционер Сергей Симонов, с которым мы встречались уже здесь. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы посмотрим, как, ну, не только как ныне организована выставка, которая пойдет в следующие предпраздники и праздники, с 7 по 10 марта в Сокольниках она будет, но и что там будет удивительного, и как это будет все представлено, потому что уже там при беглом просмотре видно, что будут очень интересные вещи, определенные эпох и тоже исторические свидетельства, за которыми целая жизнь. Илья, как-то по-другому в этом году выставка, она будет такая трехчастная будет.
Да, совершенно верно. Три павильона и три разные темы. Ну, самое простое — начать с первого павильона, где будет именно «Олдтаймер Галерея», собственно, тот самый пестрый калейдоскоп коллекционеров, реставраторов, всех, кто для них что-то делает, начиная от инструментов, там, литературы, одежды, костюмов соответствующих эпох и так далее. То есть это вот такой зал, где кипит жизнь, где совершаются знакомства, где реставраторов с клиентами, и где в конечном итоге спасаются новые-новые автомобили, которые потом на выставке же показываются. Вот это вот мы, конечно, подробнее потом расскажем, я думаю, это «Олдтаймер Галерея». Просто я хочу общую структуру дать.
Да, да, да. А то мы потом посмотрим, что здесь, из каких времен здесь.
Второй зал – это аукцион. Есть такой... Было немало попыток проводить аукционы автомобильные в Москве. Я помню, еще в 90-е годы в Манеже какие-то отчаянные хлопцы пытались что-то такое устроить. Вот. Но удачные аукционы начались вот совсем недавно. Есть такой человек Николай Егоров, аукционный дом Егоровых. Они провели два аукциона успешных именно ретро-автомобилей. И третий аукцион решили провести у нас на выставке.
Но это будут и автомобили, но будет еще
это будет
то, что точно, сопутствующие товары.
Как это говорят на Западе, автомобилия. Вот, то есть это старинные плакаты, проспекты, книги на автомобильные темы. Все начало 20 века или, в крайнем случае, середина. Какие-то альбомы.
Совершенно немыслимые плакаты. Я ужасно люблю вот эти арт-декошные плакаты там рубежа 30-х годов. Это совершенно невероятные вещи.
Карты, как это называлось позже, атлас автомобильных дорог СССР. Так вот, атлас автомобильных дорог Российской империи, можно сказать. То есть карты дорог, городов тоже в разных вариантах. И справочные, справочники различных автомобилистов. Ну, то есть для коллекционеров настоящий рай. Причем стартовая цена лотов вот этих разогревочных от нескольких тысяч рублей. То есть можно действительно ухватить что-то интересное. Вот. И, естественно, 25 автомобилей будут на аукционе продаваться самых разных, начиная от превосходных. Там особо старых, 50-е годы, там нечем похвастаться, что
это очень старый BMW.
А, совершенно верно,
27-я модель.
Да, вот 30-х
это когда? 30-х годов?
Да, 39-й год.
Ну, это, пожалуй, единственное, что довоенное. Так вот, в основном послевоенка.
Ну, что послевоенка-то? Сколько времени уже прошло? Дорогие мои друзья, я не могу привыкнуть, понятно, что говорить прошлый век про 20-й.
Но, тем не менее, это самая дорогая эпоха автомобилей.
Какая?
Довоенная.
30-е
годы Германии – это самая дорогая.
А что, они дороже 20-х?
Да.
Да?
Да, на этих машинах можно ездить. У них нормальная динамика у дорогих автомобилей тех времен, у них нормальная управляемость. 20-е годы машины требуют специального отношения,
специального
обслуживания, специального управления.
Ну, так что это самая голубая мечта, как цвет автомобиля, там поехать на Бугатти, тип 35, да, вот это сложное дело.
Мне повезло, я оказался с такой машиной в одном заезде.
Серьезно, да?
Да, мы на трассе Формулы-1 в Подмосковье оказались в одном заезде три антикварных автомобиля. Я ехал на советском ГАЗ-А 36-го года
выпуска. ГАЗ-А, да.
Ехал еще Бентли 25-го года и ехал Бугатти тип 35. Настоящая оригинальная.
Настоящая
компрессорная оригинальная.
Ну, британцы же доказывают нам, что можно даже на автомобилях до 1905 года пробеги устраивать, как Лондон Брайтон. И реально, вот я когда своими глазами за этим наблюдал, я устал их считать, проезжающие мимо. Такие паровозы, такие электромобили, такие чудные, один на другой не похож. Как они их вообще обслуживают, как они их заводят, как они на них ездят. Это
я вам скажу, что наблюдение, как Бугатти едет, провоцировало меня на прохождение на сдвиге поворотов на ГАЗе А. Просто его разгонять немножечко тяжелее, чем Бугатти, поэтому разогнал и надо поддерживать. А уже если снижать скорость перед поворотом, то потом заново придется разгонять. Я не отпускал педаль.
Понятно. Ну, сразу какое-то ощущение совершенно другое. Вот смешение времен и удивительные вообще вещи. Хорошо.
Чтобы закончить с аукционом, не надо бояться этого слова, потому что 4 дня выставочных этот зал будет работать как обычный выставочный зал. То есть можно заходить, смотреть просто экспонаты. И только в последний день, в 15 часов, он закроется, когда будут проводиться торги, то есть останутся только зарегистрированные участники. Mm-hmm. Каждый может зарегистрироваться, просто это определенное обязательство. Да? Вот. И, соответственно, участвовать в торгах. Также через интернет можно будет участвовать. Попробуем, что это такое. Знаете, вот когда ездишь за границей, выставки смотришь аналогичные, да, там обязательно на каждой техноклассике есть свой Бохамс какой-нибудь, да, или Койс. И обязательно вот выставка и аукционный дом — это такой симбиоз интересный. Если удачно пройдет, может быть, это станет традицией.
Ну, давайте, удачи, удачи вам. Я хочу сказать, что YouTube и чат работает, но мы как-то не сообразили. Вот Базилием говорит, что он хоть бы флешку принесли показать. Вот, ну, мы с вами развратились немножко, что у нас картинки бегают почти на каждой передаче уже. Но сейчас, вы уж простите, приходите на выставку, а так пока полюбуемся на дороге Москвы. Здесь кто смотрит. Ну, вот... Здесь спрашивают уже в чате как раз Сергей Зиновьев, а интересно, на каком бензине они едут? Вот на каком бензине, вот, например, чем заправляют тот же самый Бугатти или ГАЗ-А?
Ну, Бугатти — это машина высокооктановая. До войны в Германии уже были высокооктановые бензины. Вот. Но вот, например, ГАЗ-А я заправляю и добавляю присадку для понижения октанового числа. За границей это не дефицит, это практически на каждой заправке есть. Особенно в таких странах, как Швеция, в которых, в принципе, культура езды на олдтаймерах в норме. То есть достаточно большое количество людей, которые используют это просто для передвижения, эти автомобили. И на любой заправке существует в продаже баллончик, который добавляешь в бензовод.
А вот интересно, на чем, вот, извините за отступление, на чем ездил вот тот дяденька, которого я встретил в легендарной деревне Гленкоу в Шотландии, у которого открылись ворота, и он выехал на Форде Т. В таком Манчестере произведенном, один из поздних Фордов Т, вот, и он на нем выехал. Вот на чем Форд Т, например?
Ну, мы вот в нашей мастерской буквально перед Новым годом завершили реставрацию мотора Форда Т.
Так.
Мы его адаптировали под 92-й бензин.
Под 92-й адаптировали, да. Здорово. Хорошо. Вот аукцион. А вот технический музей у нас, это самый
третий. Да, это часть. Третий зал. Ну, третий он не по значимости, просто мы начали.
Номер три.
Может быть, для кого-то первый по значимости.
Ну, конечно.
Идея была такая. Это прежде всего, наверное, все-таки ориентировано на молодое поколение, даже на детей. а может быть и нет. А есть хорошие, да, есть хорошие отцы, которые с своими детьми каждое воскресенье ходят не только в театры и на санках с горки кататься, но и в музеи. И очень часто в технические музеи. И очень часто через интернет получить информацию можно только довольно плоскую, да, о том, что будет в музее. И вот идея была такая, собрать в одном зале десятки музеев, чтобы люди охотно приходили на нашу выставку и в течение 4 дней знакомились сразу со многими музеями и для себя решали, интересен этот музей для посещения или это можно пока отложить. И для себя составляли, может быть, такой план на дальнейшие выходы.
Ну, предположим, музей, в котором есть один экспонат замечательный, а все остальное так не очень интересно.
Ну, это живое общение. Там же не только железки будут стоять, да, а будут стоять там и люди, есть, да, хранители музея. Да, да, будет проходить круглый стол, где интереснейшие вопросы будут подниматься. Интересные не только музейщикам, интересные публике тоже. И, в общем-то, можно... Ну, мне было бы интересно, как отцу на такую выставку попасть, где из первых рук узнать, что вообще есть интересного. И многие музеи будут показывать, естественно, все музеи практически, будут показывать не то, что у них стоит в экспозиции сейчас, а то, что лежит в запасниках, то есть то, что невозможно просто так с улицы увидеть. Или есть ряд музеев, которые по каким-то причинам закрыты. Ну, это начиная с политеха, который пока так и не переехал.
Политех, вот.
Ну, открытые фонды там время, есть, да, у них, да. Но, тем не менее, вот они на выставке покажут экспонаты, которых нет в доступе. Есть музеи ведомственные, есть всевозможные комнаты, сказать, такие музейные, легальные. И, легальные, но не с общим доступом, в разных НИИ, там, почтовых ящиках. Вот, вот мы старались все вот это вот вытащить вот это на поверхность, чтобы люди могли посмотреть и понять, что, оказывается, не все еще музеи, они с детьми посетили, есть еще куда сходить. Я очень буду рад, если эта концепция сработает. Мы пригласили все музеи, которые смогли найти, и которые у нас были уже заранее как-то отложены, и новые искали. И всем сделали одно и то же предложение. Поучаствовать бесплатно в выставке, приехать и занять площадь так, как они могут. Кто-то просто на полу поставит, кто-то красивые стенды построит. Соответственно, откликнулось какое-то количество музеев, ну, около 30. География достаточно широкая. От Брянска до Екатеринбурга. И диапазон самих вот экспонатов, тематики музеев, он очень широкий. Потому что это не только автомобили и мотоциклы, как мы привыкли на Олдтаймер-галерее. Это все-таки фестиваль технических музеев. И технику мы понимаем в очень широком диапазоне. От телефонных аппаратов. Кстати, около 40 штук исторических телефонных аппаратов будет представлено на выставке музеем телефона.
Но вот,
и
смотрите,
до космических аппаратов.
Да, ну космические. Вот Венера-10 будет из музея ИКИ-РАН. Да? И из него же будет марсоход, который не полетел.
Который в 96-м году не полетел.
А Венера такая, Венера такая летала.
Да, это будет, это макет в масштабе 1:2.5.
Один плюс половины. А вот марсоход тот, который не полетел.
Который не полетел, подлинный, да. Венера 16, мы даже ее вложились немножко, мы как организаторы выставки, в то, чтобы ее подреставрировать. Потому что было бы не совсем хорошо. Это красивейшая такая штука с шаром, с таким, с красивыми там буквами, гербом вот, СССР. И очень как-то было неприятно, что это немножко все подоблупилось. Поэтому немножко помогли музею экспонаты восстановить. Нам это не впервой, кстати. Мы на каждой выставке кому-то обязательно помогаем восстановить экспонаты к выставке, чтобы и нам не стыдно было это показать, и музеям какая-то польза была.
Ну, правильно. Вот. Ну, правильно. Что такое танк Игнатьева?
О, это интереснейшая вещь. Это интересно. Про танк Игнатьева я не знал полгода назад, что такое танк Игнатьева. Но теперь я так проникся.
Я прочитал 30 секунд.
Значит, некий инженер Игнатьев, да, значит, по совместительству поручик императорской армии, значит, и по совместительству террорист-бомбист, руководитель большевистской технической ячейки, То есть это
чехи-чейки, да.
Да, значит, который...
Это таких героических времен, времен там этого...
Первая революция, пятый-седьмой.
Пятый-седьмой, плюс седьмой год, и начинаются все замечательные эти набеги, как кифлийские эксы и так далее, да, товарищ Камо и прочие ребята.
Вот, и, значит, он в своем дворянском гнезде, в усадьбе своих родителей, хранил преспокойно оружие, бомбы, материалы необходимые для их производства. Вот такой героический такой, да, был человек. А, значит, интересно, что и наша история про танк начинается с 1908 года, когда товарищ Игнатьев посетил товарища Горького на острове Капри. И Горький Алексей Максимович спросил, а что, это я сейчас цитирую просто по воспоминаниям, по архивным документам, которые мне вот пришлось перелопатить, чтобы составить свое представление о том, что за экспонат у нас будет такой на выставке, представленный политехническим музеем. Так вот. И Горький спросил, говорит, а я слышал, вы много забавных изобретений сделали. А что-нибудь расскажите, над чем сейчас работаете? Игнатьев попросил принести катушку с нитками. Катушка была принесена, он дернул за нитку резко, катушка покатилась вперед.
Так.
Он положил карандаш, дернул за нитку, катушка перекатилась через карандаш. Он сказал, вот над этим я работаю. Это будет танк, который будет... То есть это никакое не электрическое управление, не радиоуправление. Это чистая механика. То есть танк, который будет катиться вперед от того, что его дергают назад. Вот. И в описании этого изобретения написано так, что танк предназначен для сбережения личного состава, для того, чтобы подкрасться к вражеским траншеям и там взорваться, причинив ущерб неприятелю, а также специальным крюком зацепить пушку или аэроплан неприятеля и буксировать к месту отправления. То есть, откуда вот его выслали, он туда должен притащить целый аэроплан. Ну, идея интересная, конечно, немного утопическая, но 1908 год, скоро грянула Первая мировая война, Игнатьев изобрел, он служил в противовоздушной обороне, изобрел ряд интересных новшеств, в том числе прицелы для стрельбы по аэропланам, но танк он не успел к войне подготовить вот этот вот. Есть замечательная обложка журнала «Техника молодежи», где Игнатьев демонстрирует свои изобретения не кому-нибудь, а аж самому Владимиру Ильичу. Вот. И, соответственно, Горький стоит рядом и тоже там кивает. Дальше, следующее. Получилась такая история. Вдруг на даче Горького обнаружилось уже в 60-х или даже в начале 70-х годов обнаружился этот танк. Запакованный, законсервированный в коробочке, значит, в ящике в деревянном. Тут же он был передан Политехническому музею общества знания как экспонат. И политехи сделали запрос человеку, свидетелю, который работал с Игнатьевым, он еще был жив, значит, этому человеку задали, пожалуйста, разъясните, что это за изделие, и он подробнейшим образом все описал. И есть в его описании такой забавный эпизод, вот, который мне очень нравится. Значит, больше всего мне посчастливилось присутствовать при таком эпизоде испытания танка Игнатьева, который происходил на даче товарища Горького в присутствии товарища Сталина. Значит, товарищи Горький и Сталин распутывали веревки перед тем, как, значит, произошли испытания, и товарищ Сталин так ловко распутал веревки, что товарищ Горький сказал ему, а ты старый рыбак. На что товарищ Сталин по-доброму усмехнулся в усы.
Ну да.
Потом танк стал подъезжать к машине товарища Сталина. Было сказано, что заканчивай, а то ты сейчас мой автомобиль поцарапаешь. После чего танк был упакован в ящик и вот так простоял
вот
до 70-х годов.
Отлично. Сейчас Илья Сорокин у нас в гостях и Сергей Симонов. Мы говорим о выставке, которая пройдет в Москве в Соколе. 7 по 10 и заодно о разной старой технике и ее эпохах.
Дилетанты.
Ну что же, мы продолжаем говорить о технических диковинах и автомобилях, и не только, которые будут представлены с 7 по 10 марта на выставке «Олдтаймер Галерея» представляет в Сокольниках. Спрашивают, сколько стоят билеты сразу?
Очень хороший вопрос. А билеты стоят для ленивых людей 900 рублей. Ленивый человек – это тот, кто проснулся с утра и решил, не сходить ли на выставку. Билеты в кассе выставочного центра во время работы выставки стоят 900 рублей, льготные 600. Для тех, кто заранее готовится к походу на выставку...
Для предусмотрительных.
Да, для предусмотрительных. Есть льготная цена, то есть по предварительной продаже на сайте можно купить билет за 600 рублей.
Отлично.
На сайте oldtimer.ru.
Да.
И специально для слушателей «Эхо» мы подготовили такой подарок, ну, для расторопных слушателей «Эхо». До 3 марта включительно, зайдя на сайт и набрав промокод «Эхо», так как оно пишется на сайте, то есть через CHO, можно купить 2 билета, а 3-й придет по электронной почте бесплатно. Таким образом, один билет обойдется в 400 рублей. Это, по-моему, неплохой подарок на 8 марта.
Замечательно. А я скажу, что в воскресенье я разыграю несколько билетов для тех, кто хочет пойти, но обязательно со своими детьми. Обязательно со своими детьми. Так что мы с вами на детской площадке в воскресенье после 8:30 мы разыграем несколько, ну там несколько, 3 пары билетов, скажем так, чтобы пошли уже точно с детьми. Они говорили, ты посиди дома, полепи, порисуй, а я пойду на выставку. Нет, так дело не пойдет, я проверю. Сергей, мне бы хотелось, чтобы несколько слов о разных машинах, которые вот в номере 1 будут представлены в зале. Вот. Что там примечательное? Что там примечательное будет? Вот что такое, вот скажите, вот это 29-го года здесь будет Персеро.
Ну, Персеро – это американская машина, которая была в составе гаража его императорского величества. Угу. То есть бренд. Машины такой марки были у нашего царя в составе гаража. И, видимо, это одна из машин, которая продолжилась. 29-й год, конечно, уже не царская эпоха, угу. Но это машина, которая продолжила эту эпоху.
В то время это была любимая марка американских президентов. То есть это автомобиль номер 1 Белого дома. Вот. И очень любил эту марку Чарли Чаплин. Еще вот такой вот.
Да. Есть момент, это очень необычный был маскот, стреляющий мальчик из лука.
А, так это у них.
Это и есть Персеро.
Да, да, Персеро. Да,
там
да.
Как-то сочетание фамилий одного Пирса, другого Эру, и получилась разящая стрела.
Ну да, да, разящая, вот. Да.
А у Сергея, на самом деле, зря Сергей скромничает, потому что у него на своем стенде будут такие стоять и мотоциклы, и автомобили, о каждом из которых можно книгу написать.
Какие?
Ну, на моем стенде будет в этот раз представлена практически вся линейка малых мотоциклов до военной эпохи, начиная от «Красного октября» и заканчивая «Ижом 9-м». «Красный октябрь» начал выпускаться в нашей стране в 1932 году.
Угу. А он где выпускался?
Он вначале выпускался на ленинградском, на питерском заводе «Промет», потом производство передали на завод «Красный октябрь» в Ленинграде, который поныне существует, здравствует этот завод. И потом модернизированную версию этого мотоцикла передали в Ижевск, и после нескольких попыток своих собственных разработок в результате был модернизирован и появился в свет Иж-7. После Ижа-7 еще была модернизация, появился в свет Иж-8. И перед самой войной модернизированный Иж-8 в 1940 году был представлен в виде Ижа-9. Каждый раз повышали мощность, каждый раз поднимали ходовые качества. Чем легендарно все это, на мой взгляд? Потому что тем, что 1941 годом было остановлено производство в связи с начавшейся войной советских мотоциклов этой эпохи. И Красная Армия определилась так, наконец, относительно того мотоцикла, который им необходим. Это советский автомобиль, не автомобиль, мотоцикл М-72, точная копия немецкого BMW R-71. И, так,
а чем он хорош был для армии-то?
Выносливостью, неприхотливостью. БМВ вообще достаточно сильно прославилась в довоенное время. Mm-hmm. По большому счету, мое мнение, что эта марка создала революцию в мотоциклостроении. В то время, когда были разные творческие поиски механических решений, БМВ сделала оппозитный мотор. Один цилиндр влево, один цилиндр вправо. Совместила с коробкой передач, в котором расположилось сцепление, по аналогии с современным автомобильным сцеплением. И вывела из коробки передач кардан на задний мост, который был закреплен на раме. Таким образом, была решена проблема. Четырехтактные моторы могли просто стоять и работать. То есть, не забрасывало свечи относительно, ну, нежели двухтактные. Люди выходили, заводили мотоцикл, шли, пили кофе. Мотоцикл прогревался, они садились. Им не нужно было на заправке смешивать масло с бензином, чтобы заправиться. Им не нужно было с собой иметь инструмент, чтобы натягивать количество цепей на мотоцикле. Их было на мотоцикле там иногда две, иногда три. Вот. Люди просто стали использовать мотоцикл для передвижения, а не для прогулок.
Это вообще действительно революция. Я сейчас абсолютно ностальгически вот слушаю Сергея Смирнова, потому что вот в тех же самых словах мне описывал мой папа, потому что после войны был у соседей трофейный БМВ. Вот. И вот это теми же словами вот он описывает, и с слезами на глазах он это...
И абсолютная неприхотливость. Мотоцикл BMW и наш советский М72 работал безотказно, бескапризно. А так как производство было свернуто по опыту заводов БМВ после войны, было принято решение вывести завод ДКВ. Его вывезли, мотоциклетный завод, и раздробили. Что-то разместили в Москве на производство, что-то в Минске, mm-hmm. что-то поставили в Ижевск, в зависимости от разных моделей. И, по большому счету, Ижом 9, который у меня будет вот на стенде, представляете, заканчивается вся первая часть советского мотоциклостроения, которая была в нашей стране выстрадана потом и кровью.
До начала войны, да?
До начала войны.
До начала войны. Так, еще что будет?
У меня будет на стенде «Москвич» 415. Это джип.
415. Это джип.
Это джип. Причем у меня «Москвич» 415S. Угу. Это 70-й год. Машина была сделана в единственном экземпляре. В прошлом году на олдтаймер-галерее я представлял его в дореставрированном состоянии. Он увидел свет после долгого нахождения в забытии. То есть все считали, что эта машина утрачена. Мне посчастливилось и удалось с помощью там, моих товарищей, друзей найти эту машину, выкупить эту машину. Она была достаточно плачевном состоянии. Кузов был очень сильно погнивший. Но сейчас мы представим ее уже покрашенной. Ну, конечно, до конца мы собрать ее не успеем, потому что это была очень большая работа проделана. Но мы полностью отреставрировали шасси, мы полностью покрасили кузов. Мы находимся сейчас в стадии сборки. Покажем его в том состоянии, в котором он сейчас находится.
Но продолжать потом будете.
Ну, конечно, естественно, до полного завершения. Да. Но мы перешагнули точку невозврата. То есть мы уже будем показывать там завершающую стадию реставрации.
Да.
И будет у меня на стенде представлен автомобиль марки «Ким».
А, вот. Так.
Кстати, эта выставка будет...
В выставке себе... будет три «Кима» сразу.
Три «Кима».
И так. Один интереснее другого.
Так, теперь сначала с вашего «Кима» мы начнем.
Ну, у меня это будет дебютное представление «Кима», потому что он тоже в дореставрационном состоянии. Я люблю показывать то, что, с чего я, с чем я обычно начинаю работать, с чем наша мастерская, за какой исходник берется, для того, чтобы не было сомнений, что это не оригинально, что это не настоящее. Вот мы покажем «Ким», который дожил до наших дней в том состоянии, в котором он сохранился. А сохранился он достаточно неплохо, там сохранился салон. Мотор, конечно, поменяли на москвичевский, но мы уже нашли мотор оригинальный, приготовили, то есть и по ходовой части мы подготовились. То есть после выставки мы фактически начинаем реставрационный проект этого автомобиля.
Да, здорово. Но будет еще «Ким» вот здесь из музея УГМК. Будет у вас «Ким», да? «Ким» 1051. Это что за «Ким»? Это «Фаэтон», да?
Это «Фаэтон». «Ким» 1050 был закрытая двухдверная машина. «Ким» 1051 – это был «Фаэтон» точно такой же.
Угу. А, понятно, он закрыт, потому что кузов двухдверный. Или это легенда?
Ну вот, легенда имеет место на существование. Сталину представили этот автомобиль к обозрению. Главный конструктор стоял, вождь сел за руль. И предложил главному конструктору сесть на заднее сиденье.
Ну, хорошо, что на заднее сиденье.
Легенда гласит, что конструктор замялся, и вождь сказал, ну, что ж вы сделали за автомобиль, которого вы, шофера, просите покинуть свое место для того, чтобы вы оказались на заднем сиденье.
Да, ну, понятно. Да,
кстати, так появился в свет Ким-1052. Но он был сделан в единственном экземпляре. Он, кстати, сохранился, опять же, в Политехническом музее. В единственном экземпляре он уникальным образом имеет место на сегодняшний день существовать.
А какой еще будет Ким? Вы же сказали, Илья, что будет.
На стенде УГМК, музей УГМК, будут стоять Ким-седан и Ким-фаэтон.
А, Ким-седан и Ким-фаэтон.
Да. Это вообще очень интересный стенд будет. Это интересный музей, который недавно образовался, но когда я первый раз его посетил, мы с Сергеем были вместе, он не первый раз уже там был, а я впервые, я понял, что я чего-то раньше о России не знал. Потому что я не то чтобы мало ездил по стране и мало езжу, но я не представлял, что так далеко от Москвы может быть музей, который я теперь называю главным автомобильным музеем России. Потому что такого уровня...
Может быть, Восточная Европа?
Ну, я вам не скажу за всю Одессу, но это поразительно. Такого уровня автомобилей, такого уровня представления этих автомобилей правильное. Ну, это надо видеть. И туда надо ехать на пару дней, чтобы посетить и музей автомобильный, и музей военный. Вот как раз на выставке будет возможность подойти и задать все вопросы, посмотреть и экспонаты, которые они привезут живьем. Кроме Кимов, они привезут ЗИС-110 в варианте такси. Были и такие. По Москве
да,
ездили.
Потому что ЗИС-110 такси, это какая-то такая экзотика.
Вот можно будет увидеть. И будут две вятки в вариантах такси. Или еще называют рикша, которые ездили по ДНК.
Да.
И будет вятка самосвал.
Но здесь надо сказать, что каждый из этих мотороллеров был произведен в единственном экземпляре. И это, по большому счету, первое представление широкой публике этих мотороллеров.
Ну, понятно. Да. Да. Вот здесь спрашивают, вот Дмитрий пишет, что в Верхней Пышме есть музей техники.
Это и есть музей Уральского горно-металлургического комбината. Да, мы об этом
есть,
и говорим.
Да. А про экспозицию в Дудутках в Беларуси знают что-нибудь? Ольга Нагорная пишет нам тут.
Первый раз услышал. К своему стыду.
Будем знать.
Теперь будем знать.
Да. Вот здесь спрашивают, были ли у товарища Джугашвили права. Мы же сказали, что он...
Только обязанности.
Нет, обязанности у всех остальных. У него все права были.
Мне кажется, прав у него было очень много.
Да, очень много разных. Но вот в данном случае мы же говорим, что он сидел на водительском месте.
Он не ездил.
А никуда не поехал. Никуда не... Ой, слушайте... А здесь будет еще экспозиция гаража особого назначения.
Ну, а как же нам без гаража особого назначения? Это же всегда интересно и всегда по-разному. Вот, казалось бы, уже столько было разных юбилеев, императорского гаража и юбилея ГОНа. А на этот раз ГОН построит свою экспозицию следующим образом. Это будет экспозиция, приуроченная к выходу книги Алексея Попова, известного мотоциклетного историка, или историка мотоциклизма, да, правильно сказать, значит, который издал книгу по почетным эскортам, и, соответственно, на стенде гаража особого назначения будут стоять четыре кортежа. Кортеж Хрущева. Это ЗИС-110 в сопровождении...
С мотоциклами, да. Днепр, кажется, 150.
Вот, будет стоять 150. Кортеж Брежнева, ЗИЛ-114, с Днепрами, с мотоциклами Днепр, Эскорт-73. Будет стоять кортеж Горбачева, это бронекапсула ЗИЛ-41-047, с мотоциклами, соответственно, Днепр-14.9, Эскорт-78. И будет стоять А куда же без него деться? Актуальный президентский кортеж, то есть Mercedes Pullman и мотоцикл BMW сопровождение. Вот, то есть это то, что обычно мимо нас очень быстро проносится и нельзя разглядеть. Теперь можно на выставке будет в течение 4 дней подходить, смотреть, не трогать, конечно, но пытаться заглянуть внутрь затонированное стекло, вдруг там сидит кто-то. Вот, сделать... Любители, которые вот с палками селфи ходят, они могут сделать селфи рядом с президентским кортежем. Ну, это, наверное, интересно. Вот. Нам, ну, конечно, больше интересна история, да. Но это тоже это такая история, которая, да, на наших глазах творится, во всех смыслах этого слова, которая происходит, которая все равно будет, это живая классика, я бы так сказал. Все равно
Брежнев возил 114-й, значит, ЗИЛ, да?
Ну,
114, да? А какие еще были? Вот я помню, что вот у председателя гостелерадио все время приезжало к нам.
Ну, их тогда было
Пятницкой.
Сразу пара семейства 114-х. 114-я машина, это длинная машина с со стропантеннами. Была такая же 117-я машина. Это короткая, ну, как короткая, относительно.
Ну, да.
Линия Волги в любом случае.
Ну, это уж намного точно, да.
Я сейчас не помню аббревиатуру, но такие машины были в парадном варианте исполненные, то есть двухдверные кабриолеты, на которых принимали парады. Вот. И, по-моему, был даже универсал. Нет, универсал был только на 47-м семействе, уже на последнем.
Ага, на 47-м.
Когда уже постарели те самые люди, которые ездили на этих автомобилях, им нужно было, чтобы еще реанимация ездила.
Ну да, ну да. Не будем продолжать линейку автомобилей. Какие еще должны быть? А еще был этот чудесный был ЗИЛ, по-моему, 111-й до этого был, да?
Да, в двух обликах, в двух внешних видах. Вначале был 111А и 111В. 111В – это кабриолет.
Кабриолета, а вот на каком, вот когда, я помню, сами эти первые детские парады, которые я видел, когда парад принимает маршал Малиновский, а командует генерал Белобородов. Вот, это
они
вот
отличаются 60-е. Двумя фарами или четырьмя фарами? Вот я сейчас не совсем понимаю, про какую машину вы говорите, но еще был кабриолет
111D.
Д тоже был кабриолет.
Ну, известные кадры встречи Гагарина, это вот как раз 111-й кабриолет, это 61-й год.
Ну, 61-й год, да, когда Гагарин едет, и летят бумажки.
Да.
Просто там существовала еще одна легенда. Они как 111А и 111 и 111В были как две капли похожи на чайку. Вот. И существует легенда, что Хрущев сказал: ну что это такое, люди не могут отличить, едет ЗИЛ или чайка. И сделали на одинаковом шасси, на одинаковой платформе фейслифтинг, по-новому модное слово, когда немножечко изменили внешний вид.
А, изменили внешний вид. Ну чайка симпатичная. Симпатично выглядело тогда. Ну как?
Наверное, да. Вот мне, например, больше нравится 14-я чайка, потому что это что-то вот такое фундаментально большое, тяжелое. А 13-я чайка это все-таки какой-то вот немножечко удлиненный американский дизайн.
Слишком подражательный все-таки.
Да. Ну, она с такими с крылышками нравится.
Вот в этом дизайне хорошо смотрелись двухдверные кабриолеты.
А вот, да.
А ну, вот это точно. Удлиненная лимузинная серия, на мой взгляд, немножечко вот перестарались.
А вот до этого долго ходил ЗИМ?
Ну, ЗИМ – это машины другого совершенно эшелона власти. То есть, сразу же после войны, в 1946 году, был сделан ЗИС-110 на смену ЗИСа-101. И их количество требовалось намного больше. И Горьковскому автозаводу была поставлена задача сделать машину для чиновников более низшего звена. И очень многие обижались, когда на смену ЗИСу пересаживали на ЗИМ, а потом на чайку. Все-таки ЗИЛовское семейство было по рангу выше.
Я ошибаюсь или не ошибаюсь, что достаточно долго ЗИМы использовали как маршрутки? В Москве.
Такси точно были. Зимы были в частных продажах. То есть они были в автомобильных. Их можно было купить в частную собственность. Были скорые помощи зимам. Вот маршрутки.
Ну вот были, использовали еще как развозные автомобили для нескольких. И вот на зиме, например, когда еще не доперевели часть иновещания из Пученков на Пятницкую. На Пятницкую. И курсировал зим и развозил там, например, переводы 22-го съезда речей. Перевозил вовремя, чтобы успели прочитать для всего мира на разных языках.
Ну, это может быть частный случай, но вот да, то, что вот маршрутные такси их поставляли, все-таки количество мест недостаточно для маршрутного такси.
Ну да, ну вот что-то такое вот в этом было у меня.
Машина очень хорошая, на самом деле. Надо отдать должное. У зима можно, она была с трехступенчатой коробкой передач и с гидромуфтой. То есть можно было нажать тормоз, не выключая сцепление, не переключая передач, держать машину на тормозе, и машина продолжала работать. А включая первую передачу, резко бросать сцепление, машина не глохла, плавно набирала движение. Ну, это скорее была вынужденная необходимость, потому что за полгода, которые поставили конструкторам создать эту машину, разработать коробку передач новую, было невозможно. Использовали коробку передач от «Победы» на увеличенной мощности мотор, просто боялись, что она рассыпется. Таким образом, они смягчили крутящий момент, так сместили нагрузку от более мощного мотора.
Ну, на то есть, не от веселой жизни они это сделали.
Ну, получилось хорошее
сочетание.
Получилось
интересно. Много сохранилось зимов?
Да. Зимов сохранилось много.
Хорошо. Мы сейчас так подведем некоторые итоги. Я напоминаю, что Илья Сорокин у нас в гостях, организатор Олдтаймер галереи и реставратор и коллекционер Сергей Симонов. И мы сейчас напоминаем, что выставка будет с 7 по 10 в Сокольниках. Лучше покупать электронные билеты и заранее, и там вас ждут всякие замечательные и скидки, и всевозможные льготы, особенно если вы до 3 числа, я правильно
говорю? Да, до 3 числа, зайдя на сайт, да. Слово «волшебное эхо» наберете.
ECHO.
Да. Вот, и тогда вы получите, купив 2 билета по 600 рублей, третий получите бесплатно. Таким образом, каждый билет вам 400 рублей обойдется.
Да, ну вот... Да, вот.
И очень рекомендую мужчинам использовать билет как хороший подарок на 8 марта вашим подругам, потому что выставка не только автомобилей и железа, но и дамам тоже есть что посмотреть. Ну,
8 можно подарить, да, а 9 пойти.
Да, например, вот например, да. Потому что женщины тоже много интересного найдут для себя, винтажная, да, одежда, там сумочки, там, ну, что они любят, украшения. Ну, все в стиле ретро.
Сколько женщин любят автомобили?
Тарищи. Есть и такие.
Тарищи.
Да.
Вот.
Да,
и в них разбираются.
Если кто-то задумал 9 числа пойти, кому-то удобно, я рекомендую прийти с утра в 11 часов. Будет круглый стол в конференц-зале. Вход свободный. Там очень интересные будут темы затрагиваться. И будет продемонстрирован танк Игнатьева в движении. Такого нигде не увидите никогда.
Слушайте, а это правда, что вот последняя наша замечательная байка из замечательных, правда, что когда политех переезжал из старого здания, пока освобождал его для ремонта капитального, что они нашли там разобранным в виде, нашли мотоцикл настоящий.
Да, да, этот Дерат. Они нашли два мотоцикла. Очень, очень смешно. Обе истории смешные.
Да.
Первая история – это мотоцикл Дерат, который в разных фондах, в разных отделах, в разных фондах хранения были найдены отдельно бак, отдельно двигатель, отдельно рама. Их складывали в сторонку, а потом смотрят, а они друг другу подходят. И крашены одинаково. Собрали, и получился мотоцикл, который, значит, под названием Дерат, немецкий мотоцикл, вот, интересный. В общем, он будет впервые на выставке показан в собранном виде. И еще интересно, нашли мотоцикл Хамлет.
Да.
И нигде, ни в одной энциклопедии. И ни в одном мотоклубе, ни в одном музее, они по всему миру искали, нигде нет никаких сведений о таком мотоцикле, а мотоцикл есть. Вот, с надписью на бензобаке «Хамлет».
Сергей, вы не знаете, что это за мотоцикл?
Нет, это никто не знает. Запор...
Никто не знает вообще.
Ну, типа вот ранних «Харлеев» или «Хендерсонов», или вот «Эксельсиоров», такие вот, такой мотоцикл с плоским баком длинным, и там написано «Хамлет».
Можно
конкурс объявлять просто, кто что-то знает.
А интересно, надо как-то так
to be or not to be.
Да, да, перед поворотом, да. Вот, хорошо, друзья мои, всех вас приглашаем мы и напоминаем, что в Сокольниках будет эта выставка, будет олдтаймер, и на аукционе, который, но перед тем, как стать аукционом, это будет, там все можно посмотреть.
Да,
еще,
да.
Все прежде чем посмотреть. Это начнет продаваться и так далее, все можно посмотреть. Мы сказали не обо всем, конечно, из каких... Музеев есть здесь еще и... Ой, гусеничный паровоз.
Да, который назывался... Это Блинов, да. Инженер-самоучка, изобрел в середине 19 века и назвал его «вагон с бесконечными рельсами». Это вот гусеница. Он не знал еще такого слова «гусеница», он назвал «вагон с бесконечными рельсами». Вот. Музей ВМФ...
Это как последний раз ныряюсь.
Музей военно-морского флота будет представлен. Музей железнодорожный. Музей компьютеров, музей даже пинбола, это автоматы такие с шариками, тоже техника. Да. Тоже можно будет сыграть на пинболе 34-го года, 58-го года, на очень редких музейных образцах, на выставке разрешат поиграть, покатать шарики.
Да, и тачанку можно посмотреть из задорожного, музея задорожного.
Не просто посмотреть, а еще и примерить по паху и сфотографироваться в тачанке. Там разрешат, тут по тачанке разрешат лазить. Да.
Ну да.
Будет несколько фотозон. Вот, где можно будет фотографироваться, да. Подходить к экспонатам.
Но если дети пойдут, так мне надо махновские лозунги спереди и сзади вешать, которые они там делали. Вот, это очень интересно посмотреть на хорошую коляску с станковым пулеметом. А там обязательно Максим или что-то, или другие были пулеметы. Какие были, да? В основном.
Ну, почему-то вот...
Что-то с Максимом.
Хрестоматийный, да. Вот
Максим хрестоматийный, да. Хотя вот историки говорят, что там были совершенно разные. Все, дорогие друзья, большое спасибо. До свидания. Встретимся на выставке.
Добро пожаловать.